Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня вновь предоставляется нам благодатная возможность отвлечься на несколько минут от повседневности и обратиться к библейским темам жизни, имеющим для всех нас непреходящее значение. В прошлую субботу мы остановились с вами на 5 главе книги Бытия, где приводится длинная родословная. Люди, которые первый раз читают Библию, обычно на этом месте и останавливаются, не понимая, зачем приводится такое огромное количество имен. Какие-то бешеные сроки жизни, ничего не понятно. И закрывают Библию часто навсегда. Родословие встречается в Библии очень много раз, потому что это специфический жанр, который содержит внутренний смысл. Мысль, которая не в самих этих именах записана и не в сумасшедшей продолжительности жизни наших праотцев. Мы отмечали с вами, что это родословие показывает, что все люди происходят от одной пары, от Адама и Евы. Как потом напишет апостол Павел, от одной крови произвел Бог всех человеков. Что это значит? Тысячелетиями люди убивали друг друга, ненавидели друг друга. Причем отношение к другому народу очень простое. Те не люди. Вот наш народ – люди, это понятно. А иноплеменники – они совсем другие. Поэтому их можно убивать. Своих нехорошо, а чужих можно, потому что они не наши. И главная мысль здесь заключена в том, что все люди от одной пары. Все мы родственники. Все, а не только члены моего клана. От одной крови произвел Бог людей. Вот главная мысль этого длинного родословия, которое так трудно нам читать в Библии. Мы также отмечали с вами, что на протяжении этого родословия не вполне четко, но все-таки очевидно, продолжительность жизни людей потихоньку снижается. Мы подчеркивали с вами, что не стоит это долголетие понимать в буквальном смысле слова, постольку не живут, это язык мифа. Но за этим стоит некоторая мысль. Мысль такая. Продолжается отдаление людей от Бога. А отдаление людей от Бога – это значит отдаление от источника жизни. И жизни становится все меньше и меньше. И третий момент мы отмечали с вами. Читаем. Какой-то мужчина родил такого-то сына, обязательно сына. После чего прожил еще столько-то лет и умер. Рождают только мужчины. Таково тогдашнее представление людей о мире. Женщина вроде бы продолжает жизнь, но главный мужчина, потому что он добывает пищу. А кто добывает пищу, тот добывает и жизнь. Кто добыл пищу, тот добыл жизнь, и тот эту жизнь передал. При помощи женщины без нее не обойдешься, но носитель жизни тот, кто ее добывает. И поэтому мужчина рождает мужчин. А женщина, которая рождается, не в счет. И так будет очень долго. И вновь и снова идет одним и тем же рефреном. Такой-то прожил столько-то, родил такого-то, после того прожил еще столько-то лет, родил сыновей и умер. А всего ему лет было столько-то. Следующий то же самое. Прожил столько-то, родил того-то, умер и так далее, и так далее. И вдруг появляется один персонаж – Енох, о котором говорится, что он прожил столько-то, родил такого-то, после чего еще прожил столько-то, родил таких-то и был взят Богом. Мы говорили с вами, что для нас сказать о человеке, что его взял Бог, это значит просто сказать, что он умер. Но когда идет 20 раз одно и то же, и умер, и умер, и умер, и вдруг одно, он был взят Богом, это наталкивает нас на некоторые размышления. Очевидно, есть какой-то другой вариант завершения жизни. Почему у Еноха есть, а у других нет? Мы смотрели с вами, чем еще отличается то, что говорится в Библии о Енохе. Он, сказано, ходил перед Богом. Что это значит? Что значит «ходил перед Богом»? Пока нет никакой возможности понять, что это значит. Но, тем не менее, в голове уже складывается некоторая схема. Если есть какого-то рода взаимоотношения с Богом, то тогда конец жизни может быть какой-то другой. Это очень важная мысль, которую стоит себе запомнить, что конец нашей жизни определяется нашими взаимоотношениями с Богом. далее, 6 глава, читаем. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали к себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ну и дальше потоп. Вот такой ужасный текст. Ужас. Просто ужас. То, что люди плохие, это мы и так знаем. Они и есть плохие, но что это за Бог такой, который раскаялся, что сотворил людей и собирается их всех истреблять? Или это есть тот благой Бог, о котором мы говорим? Полная катастрофа. А до этого что? Какие-то сыны Божии, какие-то исполины. Что это все значит? Как всегда, есть разные варианты толкования. Всегда нужно иметь это в виду. Нет единого варианта, что вот было именно так и никак иначе. Есть такие вещи, которые однозначны. Например, то, что Бог сотворил мир. Сотворил и все. И никуда от этого не денешься. Можно по-разному истолковывать, как он это делал, что он при этом делал. Но то, что он сотворил мир, это догма. Тут ничего не изменишь. А какие-то второстепенные вещи истолковываются по-разному. Вот и здесь есть разные толкования. Одно из толкований такое. Дочери человеческие, о которых здесь говорится, из потомства Каина, в котором грех накапливается и накапливается. А сыны Божии – это потомство Сифа, в котором некая праведность еще есть. Енох также потомок Сифа. И поэтому в жизни как бы разведены грех и праведность. И пока они разведены, все идет более-менее хорошо. Но здесь происходит беда. Они начинают вступать в смешанные браки, и таким образом грех Каина заражает уже все человечество, и все становится плохо и безобразно. Есть еще одна версия понимания этого библейского сказания. Дело в том, что так называемые «сыны Божьи» нигде и никогда в Библии не означали «хороших людей». Вспомним, что существовало огромное количество языческих религий, в которых всегда очень много богов, разных. Но, кроме всего прочего, у любого языческого народа всегда есть некий свой бог, покровитель именно этого народа. Почему он покровитель этого народа? Потому что этот народ якобы ведет свое происхождение от него. Дескать, когда-то этот бог нашел девушку, вошел к ней, и от этого потомства постепенно произошел целый народ. Если вы заглянете в любую языческую мифологию, то найдете именно этот вариант. Более того, конечно же, первое поколение, которое от бога и человеческой женщины, оно, конечно, особое. Они, конечно, люди, но люди очень могучие, большие, исполины. Перечитайте хотя бы греческую мифологию в изложении Куна, и непременно это встретите. И так везде. Если мы увидим это сходство, то сможем понять, что здесь имеется в виду. Речь идет о том, что люди в своей религиозной части жизни начинают обращаться к другим богам. Ведь Каин и Авель при всем их различии приносили жертвы единому богу. И какие-то возможности ответа Бога, участия Бога в их жизни еще были. Но что происходит здесь? Люди даже в религиозные моменты начинают обращаться не к этому Богу, а к каким-то другим богам. И представление очень простое. Мир разнообразен. Ясно, что есть и солнце, и дождь. А мне нужно то солнце, то дождь. Значит, за солнцем стоит некий бог солнца, за дождем стоит некий бог дождя, за рекой бог реки, за морем бог моря и так далее. За всем стоит некая духовная сила. Мне моих сил на то, чтобы справиться с природой, не хватает. Это ясно. Чего мне нужно, я знаю лучше всех. Но сил мне не хватает. Поэтому я сделаю то или иное телодвижение, и такой-то бог прибежит и сделает, как я захочу. Это логика язычества. За ней вдобавок стоит то, о чем мы только что упоминали. Я сделаю то-то и то-то, и бог сделает, что я хочу. Вот такое мировоззрение называется словом магизм. Магизм всегда многобожен. Почему? Да потому что, если есть много богов, то они функциональны, каждый отвечает за что-то свое. Человек же универсален, потому что ему нужно и это, и это, и это, и все в свое время. Человек оказывается более полноценным существом, чем эти боги. У них есть свои конкретные силушки на конкретные моменты, но на самом деле человек – существо более полноценное, чем они. Я главнее. Таким образом, это точно то же грехопадение, только полностью перенесенное в религиозную сферу. В религиозной сфере совершается только это. Я хочу, дай сейчас же. Во всей своей повседневной жизни человек руководствуется своими желаниями, своими интересами. Все делает, как он хочет. Но есть религиозные моменты, хотя бы во времена Каина и Авеля, где он ощущает свою неполноценность, несостоятельность в этой жизни, и тогда он обращается к Богу, к тому единому. Если он единый, то он не менее универсален, чем я, даже более и вдобавок всемогущ, так как во всех сферах он сильнее меня. Поэтому к Богу единому относиться магически достаточно трудно, потому что он не менее полноценен, чем я. Так что в этом случае есть какая-то возможность Богу действовать на этого человека. Человека не вполне от него отвернутого. Когда же начинается язычество, тогда даже в эти религиозные моменты человек обращается не туда. И тогда, как мы читаем здесь, всякое его помышление во всякое время есть зло. Даже в религиозные моменты он в том же самом грехе. Он сам главный. И это означает, что человек полностью отвратился от Бога. Совсем нет такого момента, когда он обращен к Богу. А теперь представьте, что это означает для всего остального творения. Если раньше Божья благодать могла поступать к тварному миру через человека, хотя бы благодаря религиозным моментам, то сейчас этого нет. И это означает, что благодатная упорядочивающая сила Божия перестает приходить к творению. В творении обязана произойти катастрофа. Какая? Это уже дело другое. Это может быть потоп, как описано в Библии. Это может быть какое-то разрушительное землетрясение. Есть предположение, что потоп как-то связан с какой-то кометой или планетой, которая рухнула на Землю, и от этого были и землетрясения, и потоп. Разные могут быть варианты и версии. Это не так важно. Важно, что какая-то катастрофа в творении должна произойти по вине человека. И не Бог наводит этот катаклизм. Мы часто склонны Бога винить в бедствиях, которые нас постигают. Но кто виновен, к примеру, в аварии на Чернобыльской АЭС? Халатность, недобросовестность некоторых работников станции. Если мы будем более вдумчиво смотреть на все наши беды, причины их в абсолютном большинстве лежат в греховности человеческой натуры. И чем мы скорее освободимся от своей собственной порочности, тем быстрее наступят лучшие времена.